подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. Работа русских мастеров XVIII века составляет немаловажную часть коллекции Третьяковки – шедевры отечественных художников. Сегодня можно увидеть и в постоянной экспозиции музея, и в рамках различных тематических выставок. Авторы этих работ, по сути, оказались первопроходцами, которым удалось стать живописцами высочайшего уровня, преодолев считанные годы этапы художественного развития, на которые у западного искусства ушли столетия. О том, с чего началась эпоха европейского искусства в России, мы сегодня побеседуем с доктором искусствоведения, профессором, заведующей отделом живописи 18-го первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
Я приветствую наших слушателей. Здравствуйте.
Известно, что первыми художниками, носителями европейской художественной традиции, начавшими работать в России, были приглашенные Петром I иностранцы. Что привлекло их тогда, в начале XVIII века, в далекую неизвестную северную страну?
В 1702 году по Европе распространен был указ Петра, который приглашал в Россию, в далекую северную страну, самых разных специалистов. Это были шляпных дел мастера, портные, потому что Петр одевает в новое платье. Это были бородобреи, которых не было в России, потому что носили только бороды. И в частности, архитекторы, художники, специалисты из самых разных стран. Почему они поехали в Россию? Потому что были условия такие, созданы самые комфортные. Первое, они получали деньги прогонные, могли приехать из своих стран. Второе, когда они попадали сюда, ну, мы говорим о вот художниках, а очень много было ученых. Здесь, как говорил Эйлер, знаменитый математик, когда он в Петербург приехал, он сказал, это же рай для ученых. Что бы я ни попросил, какую книжку выписывают, лабораторию дают, приборы выписывают. Все здесь замечательно, только трудись. Но и плюс ко всему, вы знаете, сохранились письма ученых, художников, к сожалению, нет, ученых к себе вот в Германию, где они пишут еще об особых бытовых условиях, которые им нравились в России. Это чистый воздух, свежая вода, очень дешевая еда. То есть экология, она была совершенно другая, нежели в их маленьких прусских или там швабских государствах мелких. Я говорю о Германии, скажем, но не существовало ее единой. Было 300 объединений. Курфюршество, там, графство, свободные города и так далее, и так далее. Оплата была несравнимая с тем, что получали на родине. Вот художник Грот из потомственной семьи из Вюртемберга. Папа, он был придворным живописцем, каждый год посылал к челобитную герцогу, 300 гульденов он получал в год, и просил хоть немножко прибавить. А вот приехал его сын, и он сразу получил 1500 рублей. А когда я перевела эти деньги, то получилось. Значит, папа получает 300 гульденов, а сын 3300. Есть разница? И папа всю жизнь ни гульдена не получил прибавки. А тут старший сын едет, и вот во сколько раз. Есть за что бороться, конечно. И плюс, если мы говорим о художниках, то это была мастерская. Это были дрова бесплатные, свечи. А между прочим, потом позже приезжает Ротари, итальянский художник. В его условия контракта входит, что он должен каждый день получать вино из государственной казны. Понимаете, особенности менталитета тоже учитывались. Свобода вероисповедания – это тоже очень важно. И надо вам сказать, что, конечно, в Москве, в немецкой слободе, уже и католический был собор. Однажды его даже Петр посетил, молодой. Это было святотатство для православного человека. Но ему было все интересно. Конечно, были кирхи лютеранские. Была англиканская церковь, все по одному, но это было. И в Петербурге, конечно же, иностранцы построили себе свои храмы, свои кирхи и так далее. По достижению определенного, ну там на 3 года они заключали контракт, ему не воспрепятствовалось, если он не хочет, он мог свободно уехать, его ничто не задерживало. Но, правда, надо сказать еще об одном пункте. Обязательно включалось учение русских мастеров. Вот что было важным пунктом. Это понимал Петр. Потому что тогда сразу поехать русскому человеку, хотя он организовывал, мы знаем это, юность Петра по фильмам, по книгам того же Толстого Алексея, что, конечно, молодых сынов, там, молодых бывших бояр, он направляет на учебу за границу. Но еще дойти, чтобы вот добрые мастеры, какие-то художники, только в 10-е годы 18 века это появляется.
Людмила Алексеевна, а как реагировала русская традиционная культура на такую активную западную экспансию?
Это как бы своеобразный был фильтр. Фильтровальная бумага, сквозь которую не все потоком, а вот что-то оставалось, только просачивались определенные, так сказать, явления, которые вот эту русскую землю орошали. Мне нравится теория, которую Дмитрий Лихачев придумал. Правда, он говорил это о литературе, русской литературе 17 века, но я думаю, что это можно применить и к изобразительному искусству. Он придумал такой термин «художественная трансплантация». Мы знаем, это медицинский термин, да? Сейчас трансплантация достигла вершин, когда пересаживается и сердце, и почки, и печень, любые органы. Голову только еще, наверное, не пересадили. Но вы же понимаете, что не всякий орган приживается. Так было и в художественном смысле. Вот они все приезжали, эти люди, большей частью голландцы, немцы, французы. И они привозили свою культуру, свои традиции. Далеко не все приживалось в России. И также, если мы говорим о жанровой структуре, которую не знала Русь. Русь-то икон, это же были религиозные изображения, библейские, евангельские. Что такое портрет, пейзаж, это картина, вообще этого не было. И очень интересно, а что же прижилось? Вот какие вот эти явления, они вживались в русский организм? И что-то он принимал, а что-то отторгал. Ну вот только один пример я приведу, может быть, два. Вот так называемый жанр ню, изображение обнаженного человека. То, что особенно было развито во французской культуре всегда. Это и в эпоху барокко, особенно рококо, эротические изображения обнаженных даже дофинов, может быть, представителей царского дома. Ну, правда, детей, поэтому это, может быть, было более деликатно. В русском искусстве это было невозможно. Так же, как и в русской жизни, между прочим. Очень важен и всегда важен, и до сих пор, это, конечно, религиозное представление. В православной культуре, в отличие от лютеранской и протестантской, вот, например, до сих пор в России разве можно голой матери появляться при ребенке или отцу ходить? А в Германии, в Голландии, это же естественно. Что такого? Нет, в России есть какие-то табу. И может быть, ну и не может быть, а точно поэтому изображение обнаженной натуры, особенно женской, невозможно было. Так же, как вот в 17 веке в голландском искусстве очень любили изображение анатомического театра. И Петр, когда он был в Голландии, он ходил на эти, даже были уроки анатомии, для всех можно было прийти в анатомический театр и посмотреть, как вскрывают труп. И многочисленное количество голландских мастеров запечатлело это. Для России это было невозможно. Это было ужасно, это было неприемлемо. Еще один жанр – «зверопись» назывался он. Не натюрморт, а особый вид натюрморта. Изображение битой дичи, охотничьи трофеи. На Западе целые картинные галереи были с изображениями битой дичи, медведей. Для русского человека видеть мишку нашего любимого, которого мухи поедают, вот этот вот натурализм такой, это было невозможно. Потому что у русского это сказочный отчасти образ даже. Понимаете, это медведь. Вот аллегория. И этого вот зверопись потом будем говорить, класс появился в Академии художеств, и он долго не прижился. Одни иностранцы там поработали, и все. Потому что не было такого спроса, не было востребованности.
Подкаст с искусством на «Т».
А что же тогда из западного искусства оказалось в России все-таки воспринятым?
Это был портрет. Портрет возник не на пустом месте. Вот если мы вспомним про фрески 17 века в Ярославле, росписи замечательные, то мы увидим, там многочисленные сцены появляются вообще в 17 веке, изображения даже времен года, где жнут, собирают рожь или там пшеницу, эти косари, какие-то вот элементы архитектуры и так далее, и так далее. Вот это было изображение морских даже каких-то кораблей и прочее, прочее. Это входит уже и в фрески, и даже в иконы. Там есть некоторые иконы на заднем фоне какие-то, или, скажем, уже иконы появляются в интерьере. То есть какие-то зачатки жанров есть в искусстве 17 века. Но портрет, вот как никакой другой жанр, был созвучен, видимо, с русской душой, с русским пиететом. И вот в второй половине 17 века в Оружейной палате появляется целая такая живописная команда под руководством Симона Ушакова. Это иконописцы и изографы. Вот новый вид ремесла появляется. Что же это за изографы? Они по ликам специалистов, по ликам. И не просто лик Христа. Вот тот же Симон Ушаков, Спас нерукотворный, он изображает Спаса нерукотворного. Это оплечное изображение Христа, все внимание на лице его. И надо вам сказать, что отличается уже работа Симона Ушакова от того, что делал, скажем, Андрей Рублев. Или более ранние иконы 12-13 века. В это время появляются даже первые изображения конкретных людей. Например, у нас есть Скопин-Шуйский, знаменитый герой Александр Васильевич Скопин-Шуйский, который погиб молодым полководцем. О нем складывали песни и так далее, и запечатлели его. Есть у нас Парсуна, да, такой лик Третьяковской галереи. Мы так и видим вот в этой Парсуне характерные индивидуальные черты этого человека. Определенной формы нос, курносый, даже вот на лбу морщины. Молодой человек, а у него морщины. Ну, видимо, мимические. Вот он так привык, и округлое лицо. Это все запечатляет неизвестный изограф. А сама по себе работа написана так, как писали иконы, на доске. В центре, где вот этот лик Скопина-Шуйского, выбит так называемый ковчег, как это в иконах было принято. Краски темперные. И вот тут соединение старой технологии, техники привычной и уже новых черт. Для чего я это все вам рассказываю? Для того, что почва была подготовлена в определенном смысле в искусстве 17 века. И поэтому, когда появились портреты западноевропейские, а, кстати, их привозили наши дипломаты, которые там за границей бывали, делали их портреты европейские мастера, они сюда привозили. По гравюрам делали портреты царствующего дома Романовых. То есть, еще раз говорю, мы не были в закрытой консервной банке. Наше искусство было в определенной степени открыто.
Дорогие друзья, разговор о русском искусстве 18 века мы продолжим в следующем эпизоде нашего подкаста. Напоминаю, что сегодня моей собеседницей была доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч.
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».